Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 1484. Можно задать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные работы, вопросы будут транслироваться в течение урока. Письмо 33, страница 1484, второй том статьи Рабаша. Получил письмо от твоего внука, и он задает там вопросы. И хотя я обычно отвечаю в общем, а не в частности, мне нравится, что он спрашивает. И пусть спрашивает о мельчайших деталях, а не в общем. Хотя, по сути, общее включает множество деталей. Ответ обычно приносит большую пользу в истинной работе. И тогда, именно во время, когда можно спросить о множестве деталей, существует вероятность того, что общее прояснится через множество деталей, что называется у нас множеством келим и достаточно понимающему. Поэтому я отвечу в общем. Итак, известно, что главное – это радость. Но нужно понять, что значит радость, как написано, и что делает это радостью. И почему определили, что лучшая работа, она в радости, как написано, потому как не работал в радости. И сможем понять, что такое радость из обстоятельств этого мира. Как написал мой отец, рав и учитель, да будет благословена его память, что даются все пути этого мира, только чтобы получить от них отиот, буквы и келим для духовных нужд. Мы видим, что люди прилагают усилия каждый день. Кто на работе, кто в торговле. И весь день человек ждет, когда придет время, чтобы он смог вернуться домой и хорошо поесть, и повеселиться с домочадцами и детьми. Или же тот, кто уходит за море и страдает в работе, и страстно желает того момента, когда сможет вернуться домой. И когда видит, что время возвращения домой приближается, то радость начинает стучать в его сердце. И тогда то стремление, которое все время есть у него, добраться до цели, возвеличивает саму цель. То есть, он чувствует, что стоит приложить все свои силы только для того, чтобы смог вернуться домой и насладиться. Иначе же, если бы не приложил усилия, то не было бы у него чем насладиться дома, потому как дом был бы пуст, и не мог бы он наслаждаться. Таким образом, здесь есть две вещи. Первое – хорошая трапеза, или же много денег у того, кто возвращается из-за моря. Второе – стремление прийти к цели. И можно сказать, что если бы можно было взвесить удовольствие на весах, то можно было бы сказать, что если удовольствие от трапезы, или же от того, что человек привозит деньги из-за границы, весит 1 килограмм, то страстное желание того, кто целый день желает вернуться домой и хорошо покушать, может увеличить удовольствие настолько, что оно будет весить 100 килограмм. Так же и как и тот, кто стремится вернуться домой с деньгами, которые заработал за границей. Это желание безмерно и безгранично увеличивает удовольствие, а увеличение удовольствия соответствует только лишь величине стремления. А величина стремления растет пропорционально приложенным усилиям. То есть, если человек тяжело работает и, соответственно, этому страдает, то тогда сами эти страдания приносят ему огромное стремление освободиться от них и прийти к вожделенной цели. А вся жизненная сила, которая есть у него, в то время, когда он испытывает страдания, она только от предвкушения будущего, То есть от того, что он чувствует, что еще немного, и приблизится время, когда он сможет вернуться домой. В соответствии с этим получается, что если есть у человека хорошая трапеза или же много денег, для которых он не приложил усилий, то тогда он вкушает удовольствие только в соответствии с уровнем 1, то есть в размере 1 килограмма. А тот, у кого есть усилия и стремления, получает наслаждение в размере уровня 2. То есть сможет увеличить удовольствие в 100 и в 1000 раз. И не следует спрашивать, так как же на самом деле? Ведь если есть удовольствие в трапезе и в деньгах, то какая разница, есть ли страстное желание, ведь трапеза и деньги – это вещи материальные. И как может быть, что усилия и стремления добавят удовольствие? А дело в том, что все упомянутое выше, и материальные, и духовные приобретения, имеют одну природу, потому как любое наслаждение, как материальное, так и духовное, называется светом. А в свете у нас есть правило, что его невозможно постигнуть, то есть невозможно определить его собственную конечную форму, а только посредством келим. То есть, мы определяем форму света в соответствии со свойствами келим. А слово келим, как известно, называется страстное желание к чему-либо. Таким образом, келим увеличивают свет. То есть, не свет должен быть большим, а келим должны быть большими. И только если есть у человека много келим, то есть большое стремление, то тогда ощущается большое удовольствие в свете. Поэтому даже в материальном не трапеза и деньги определяют величину наслаждения, а приложенные усилия и желания устанавливают величину наслаждения. И отсюда поймем вопрос о радости. Обычно тому, кто начинает работу на Творца, посылают посторонние мысли в процессе занятий Торой и молитвой. И это приносит человеку страдания. И эти страдания, они только в той мере, в какой человек хочет от них избавиться и изгнать их. А как изгнать эти мысли? Только посредством радости. То есть, нужно, чтобы была у него уверенность в том, что он придет к желаемой цели, то есть сможет доставить удовольствие Творцу и стать его слугой. И необходимо рисовать себе воображение, как хорошо и приятно быть в тени царя, наблюдать его прелесть и посещать его дворец. Написано, дворец веселится с праведниками. Конечно же, и я приду на эту ступень. И тогда он посмотрит на эти посторонние мысли, из-за которых терпит убыток, то есть не может быть среди приближенных к Творцу. И тогда у него уже есть место, чтобы взвесить определение, дать хорошую оплату праведникам и рассчитаться с грешниками, то есть значение света и тьмы. Получается, что в том размере, в каком есть у него страдания от посторонних мыслей, в этом же размере есть у него и радость, когда посещают его хорошие мысли. И если есть время, когда его не посещают никакие посторонние мысли, то он рад. А во время падения он должен получать жизненную силу и радость от будущего. То есть, когда Творец наконец-то смилостивится над ним и приблизит к себе. И получается, что посредством посторонних мыслей он увеличивает трапезу. То есть, то время, когда у него присутствуют хорошие мысли, и он может восхвалять и благодарить Творца за то, что он приблизил его к себе теперь. Получается, что главное в посторонних мыслях — это то, чтобы они дали человеку радость, то есть страстное желание, когда же придет время, и он сможет служить царю без всякого изъяна. И тем самым посторонние мысли поднимаются. Как сказано в книгах, что человек должен исправить эти посторонние мысли, приходящие к нему во время работы. И да поможет нам Творец, дабы удостоились мы работать на Него в радости и добросердечности.
Творец создал желание получать. Само желание мы не принимаем в расчет, созданное Творцом, поскольку оно является основой и всего лишь черной точкой в белом свете. Но человек должен добавить к этому желанию добавку со своей стороны. И только эта добавка называется сосудом для света, который мы можем раскрыть. А все виды и свойства этого света, то, что мы раскрываем Наранхай, вместо света Нефиш де Нефиш, это только с помощью этой добавки, которую мы сами должны достичь, которая с самого начала не находится. Как мы изучаем, что из первого состояния в бесконечности, когда мы находимся, до третьего состояния в бесконечности, которое мы раскрываем, мы должны увеличить наш килим в 620 раз, и тогда в такой мере мы раскрываем свет. То есть, все раскрытие света не в основном первозданном нашем желании, а только в стремлении, которое мы развиваем поверх желания. И это стремление человек сам не способен развить, но только с помощью окружения. Почему? Потому что тогда есть у этого стремления форма отдачи, а не форма получения. Если я стремлюсь к цели, но должен достичь ее с келим, сосудами, которые являются соединением с ближним, любовь к ближнему, тогда я достигаю цели, которая является свойством отдачи. И это трапеза, наслаждение, радость от того, что я раскрываю в себе свойство отдачи. Раскрываю в себе свет, как добрый, несущий добро. Что значит свет, как несущий добро? Что я несу добро, поскольку в нас самих то, что может раскрыться, это только в мере впечатления наших свойств, в соответствии с законом подобия свойств. Поэтому радостью называется не то, что нам положено, и не то, что я сам постигаю, но только в мере большого стремления, которое я достигаю в важности цели, получаемой от окружения, в тех килим, которые я получаю от окружения, в стремлении, когда я способен выдержать, и это страдание в соответствии с важностью цели, я себя удерживаю в состоянии, что мне целесообразно это делать, и окружение дает мне поручительство в этом, и тогда все келим, получаемые от окружения, это отдающий келим, это келим стремления, чтобы отведать трапезу ради отдачи. И тогда вместо вкуса, которые мы раскрываем на уровне нефиш де нефиш, скажем, то, что мы раскрываем сейчас в этом мире, раскрывается свет на Ранхай в 620 раз больше, то есть во всех келим, которые мы раскрыли, 620 — это количество отдающих келим, которые мы раскрыли в пути в этих 120, на этих 125 ступенях, и таким образом мы приходим к правильной трапезе, то есть когда мы получаем ради отдачи хозяину этой трапезы. Приблизительно содержание статьи, он говорит в общем здесь.
Наве из Тель-Авивского центра спрашивает: плохие мысли приходят от света, когда мы находимся в стремлении? Исправление плохих мыслей происходит, когда мы находимся в стремлении и благодарности?
Да. И в этом случае также. Вопрос, ну, неважно, ладно. Да.
Илья из виртуальной группы спрашивает: какой признак того, что кли выросла?
Кли, желание, вырастает в той мере, в которой я способен каждый раз находиться все более объединенным со своим окружением, принижая себя, получая от них важность цели, и тогда, находясь в стремлении к цели, когда и стремление приносит радость. Поскольку я получаю это стремление, развиваю его, в кли желание поручительства, когда я связан с окружением, и тогда есть во мне уверенность, что я получу трапезу, а сама трапеза — это получение ради отдачи. Когда я уверен, что если я правильно развиваю и развиваю в правильной мере это стремление, тогда я в теперешнем состоянии раскрою возможность отдавать. И я не прихожу в какое-то новое место, раскрывая новую реальность и открывая новые связи, а все остается так, как и было, только я раскрываю в себе самом новые келим, желания, возможности отдавать. И это, по сути дела, именно этот будущий мир, к которому я стремился, как сказано, и съел издревле уготованное, и нет разницы между этим миром и будущим миром, иначе как в служении царством, то, что называется. Если я раскрываю свой келим, называется, что я уже нахожусь сейчас в будущем мире. Но все это зависит от стремления, которое я развил. А развить стремление... Само стремление может быть горьким или сладким. И все здесь зависит от важности цели и от уверенности. Уверенность — это особый свет, который светит мне в состоянии, в котором у меня ничего нет, но он наполняет меня не выключая меня или нейтрализуя мое стремление, но дает мне возможность терпеть и развивать его все больше. Да.
Шахар из Петахтиквы спрашивает: каким образом кли может быть больше света? В чем смысл размера в отношении келим и светов?
Желание получать, которое создал Творец Бесконечности, является постоянным, неизменяющимся. И вся добавка келим, желаний, и называется стремлением. Это добавка. Когда мы изучаем в бесконечности, там уже заложено понятие стремления, желание и стремление. Это два понятия, поскольку желание свыше приходит ко мне, а стремление я развиваю снизу. Поэтому на желание, которое приходит сверху, есть у меня только нефеш, нефеша, дыхание, что называется, существование, а то, что я получаю выше этого, это келим стремления, то, что я сам развил. Откуда я могу развить? Только от окружения. Поэтому раньше, когда было одно кли, нефеш, свет нефеш, это мы говорим, и нет чему больше раскрыться, когда келим разбиты, и каждый может, вопреки своему эгоизму, объединиться с другими, развивает стремление, развивает силу единения, тогда вследствие того, что он обретает это стремление, дополнительное желание со своей стороны, как следствие его усилия, есть у него большие дополнительные келим, в которых он получает дополнение этого света. Ты можешь сказать, добавка света. Правильно говорят, что свет простой, находится в постоянном покое, есть в нем наранхай, наранхай де наранхай, наранхай де наранхай де наранхай. Все там. Но все-таки, в чем различие между светом, получаемым в желании, полученным свыше, и в стремлении, которое я развил. Это добавочный вкус, когда я сам стремлюсь. В чем он отличается от того вкуса, который ощущается просто в желании? Говорят, этот добавочный вкус — это величие Создателя, дающего. Это не сам суп, скажем, или кофе, который я получаю от хозяина, а величие хозяина. И это совершенно другой свет. Это не свет моей жизни, жизненности, которая немножко светит мне. Это свет связи между нами. Важность с моей стороны раскрывает важность, статус, положение, величие его, именно его раскрывает. Поэтому в желание, которое он мне дал, я не раскрываю его. Но в стремлении эти келим совершенно отличаются от базового желания. Я стремлюсь к нему, тогда как в базовом желании я стремлюсь к тому, что он мне дает, например, к чашке кофе, тем, что он угощает меня. Да, Мика.
От чего я получаю удовольствие? Факт в том, что я получил страдания и преодолел их. Или от того факта, что пришли страдания, а теперь я доволен, потому что у меня есть возможность их преодолеть?
Нет. В этих состояниях ты не можешь получить наслаждение, если мы говорим об истинном наслаждении. Это наслаждение, которое мы получаем в нашем мире, если освобождаемся от страданий, есть у нас наслаждение, отдохновение. Правильно. Но это не наслаждение. Наслаждение, о которых мы говорим здесь, это наслаждение от раскрытия Творца, от свойства дающей, дающей добро, свойства отдачи и любви во мне. Когда кроме этого свойства я раскрываю также, с кем я слит. Это не просто, когда я раскрываю дополнительное свойство в себе. Есть здесь понятие раскрытия, познание корня.
Может создаться такое состояние, когда, скажем, ты куда-то идешь и получаешь, у тебя растут чужие мысли, посторонние мысли, и может создаться такое состояние, когда ты не хочешь принимать эти страдания. Чего-то тебе не хватает. То есть я знаю, что я не получу уже наслаждения в раскрытии.
Ты говоришь о проблемах, с которыми человек встречается в этом мире или же на духовных ступенях. И все проблемы, страдания, все те препятствия, скажем, в жизни, неудачи, это для того, чтобы встормошить нас и подтолкнуть вперед с помощью страданий, или если уже мы уже способны, приводят нас в группу и дают различные возможности в группе. Да. Но как то, так и другое пока еще не является правильным продвижением, а только с помощью подталкивания. Это не то, чтобы ты сам развивал свое стремление. Да.
В любом случае, развитие своего стремления находится в состоянии недостатка, когда Творец скрыт. Иначе, если он открыт, то что тут можно взращивать?
Правильно, правильно. Поэтому в правильном продвижении на высших ступенях ты должен будешь скрывать Творца. Да-да. Это то, что называется для скромных мудрость.
То есть вы говорите, что это не для меня.
Почему не для тебя? Это для каждого. Нет. На самом деле нельзя так говорить. Нельзя. Это неправильно. Это для всех. И когда приходят в соответствии со ступенью, это постепенно происходит. Приходят к состояниям, когда на самом деле хотят скрыть Творца, поскольку стремление к отдаче при внешней поддержке окружения кажется предпочтительнее. Да, Дани.
Если так, то тогда слово «наполнение».
Почему это наполнение? В зависимости от чего я наполняюсь.
Я никогда не наполняюсь.
Я пришел домой, и у меня жена, малые дети, и я их не видел весь день. И сейчас я рад им, и я забываю о том, что я голоден и устал. И я так соскучился в течение дня, и сейчас они все обняли меня, и я рад. У меня наслаждение. И наслаждение и наполнение здесь. От другого места, на самом деле, от правильного стремления. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.